Лекторий «Прямая речь» представляет. Андрей Зубов. Лекция «Западная схоластика. Разум и вера».
Приветствую всех, рад видеть. Итак, дорогие друзья, слово «схоластика» известно каждому, и для большинства из вас оно имеет такой просторечный, негативный оттенок. Сейчас мы увидим, что это совсем не так. Если бы это было так, мне незачем было бы для вас читать лекции. Надо представить себе ту ситуацию, в которой находился мир, западный мир, мир Средиземноморья, после блаженного Августина, то есть во второй половине V века, после Рождества Христова. Это время варварских нашествий. Время, когда одна за другой волны готов, вандалов вторгаются в Римскую империю, оседают на ее землях и, в общем, все в большей и большей степени подменяют собой классическую римскую власть. В 476 году историки считают этот год значимым. На самом деле это, конечно, формальность, но все же должно где-то кончаться. В 476 году король Одоакр низложил последнего римского императора Западной империи Ромула Августула и отослал знаки императорской власти в Константинополь, константинопольскому императору со словами, что должен быть один император в империи и двух императоров не должно быть. Мир Запада попадает в руки варварских правителей. Но это не значит, что он погружается во тьму, и это не значит, что он становится совершенно диким. Там те же люди, там еще те же библиотеки, там тот же Римский Сенат. И, в общем, это время, когда все колеблется. Когда культура ощутимо постепенно угасает, но не в один момент. И в то же время экономические связи, богатство, вот эта целостность жизни все больше и больше нарушается. Готский, остготский правитель Теодорих в 493 году воцаряется над Римской империей. И это талантливый правитель, сам не особенно грамотный, но ценящий грамотность, высоко ставящий культуру. Он хочет быть продолжателем римской традиции, и он умеет поставить на видные места виднейших и наиболее культурных людей из старой римской знати. Людей, которые пользуются большой популярностью и в самом обществе. Именно поэтому он ставит первым министром после целого ряда других назначений, после консульства, он ставит своим первым министром Северина Боэция, представителя древней римской знати, зятя знаменитого Квинта Аврелия Меммия Симмаха. Симмахи тоже знатнейший римский род. Прадед вот этого Квинта Аврелия Симмаха был тем самым Симмахом. Если кто-то читал роман Брюсова «Алтарь Победы», то там вот главным героем является прадед вот этого Симмаха, который пытался создать такую традиционную реакцию к первым христианским императорам Рима в IV веке. Неудачно. Спор прошел об алтаре Ники Победы в здании Римского Сената. Император Градиан повелел вынести этот алтарь Победы. И после этого с Римом стали случаться поражения одно за другим. Ну и вот в этом, собственно говоря, и суть проблемы вообще, и суть брюсовского романа. Вот его потомок, уже абсолютный христианин, один из посвященнейших людей, он является тестем Боэция. Не только тестем. Фактически Боэций вырос в его доме, потому что он рано стал сиротой. И этот дом был, судя по всему, судя по упоминаниям того же Боэция, не только собранием немалых богатств, но, главное, великолепным собранием книг, собранием рукописей. Это было огромное хранилище такого античного интеллекта. Боэций свободно владел и греческим, и классической латынью. Где-то к 30 годам он же составил учебники по риторике, математике. И это были не просто рядовые учебники. Все дело в том, что он ясно ощущал, что древняя культура уходит. И речь идет не о языческой культуре, а о культуре мысли как таковой. Древний он был сам христианином, и ему перу принадлежат блестящие богословские трактаты, в том числе сложнейшее предопределение о Троице. Надо вам сказать, что наступит время, он будет канонизирован, и сейчас он весьма почитается в Римской церкви, как святой Боэций. Вот. Но это все будет в будущем. Сейчас он пытается сохранить вот эту культуру, но сохраняя культуру, он, естественно, ее комментирует. И его комментарии на Аристотеля, например, на аналитике Аристотеля, они на многие века, потом узнаем до какого момента, это тоже будет очень интересно, но на многие века являются главным источником по Аристотелю в средневековом европейском обществе, которое в основном большей частью не умеет читать по-гречески. Аристотель по латыни доступен через Боэция. Он сознает, как я уже говорил, что мир падает и разрушается. Вот в своем трактате о Троице он пишет. Кстати, этот трактат он посвящает своему тестю Симаху. И он пишет: «Куда бы ни обратил я свой взор, всюду встречает он то ленивую косность, то завистливое недоброжелательство. А потому лишь напрасному оскорблению подверг бы божественные трактаты тот, кто предложил бы их этим человека подобным чудовищем, скорее для надругательства, нежели для изучения». Поэтому он посвящает этот труд Симаху, который поймет его. Но на самом деле он фактически создал и средневековую, и современный язык философии. Очень многие понятия, которые, например, понятия, латинские понятия, например, понятие субстанции, как перевод слова ипостась, это же все Боэция, это же все разработка Боэция, и такого много. Он создает знаменитый логический квадрат, в котором он показывает очень просто, по-школьному, что можно и что нельзя мыслить. Вот если бы у нас была бы возможность нарисовать на доске, бы я его нарисовал. Но представьте себе, вот он дает самую простую модель. Вот чтобы понял каждый. Значит, это квадрат. Верхний угол один. Все люди справедливы. Верхний другой угол. Никто из людей несправедлив. Под «все люди справедливы» нижний угол «кое-кто из людей справедлив». Под «никто из людей несправедлив» нижний угол «кое-кто из людей несправедлив». Между верхними понятиями отношения контрарности. Они противоположны друг другу, да? Они противоположны. Между нижними и верхними понятиями напрямую категории подчинения. Не все люди справедливы, но кое-кто справедлив. Не все люди несправедливы, но кое-кто несправедлив. Внизу подчинение субконтрарности. Понимаете? То есть это как подчиненное положение противоположности. Вы понимаете? Кто-то справедлив, кто-то несправедлив. Можно сказать, кое-кто справедлив, кое-кто справедлив, никто из людей несправедлив. Это возможное утверждение. Контрадикторность ее называет Боэций, потому что, естественно, если кое-кто из людей справедлив, то есть и люди несправедливы, и они соответствуют верхнему понятию. А вот все люди справедливы и кое-кто из людей несправедлив – это невозможное понятие, это отрицание, потому что если все люди справедливы, то не может кое-кто из них быть несправедливым. Вот, собственно, таким образом он рисует для будущих школьников это знаменитый логический квадрат Боэция. Там еще есть словесные определения, я вас не буду путать. Но у него, в его богословских творениях, которые признаны вполне каноничными, он размышляет над проблемами самыми важными. Он размышляет над проблемами предвидения Божьего, например. Как Бог может предвидеть будущее? Если он, ну, известная проблема, вы ее уже несколько раз, мы с вами ее обсуждали. И он говорит, что предвидение невозможно, потому что в Боге нету прошлого, настоящего и будущего. В Боге есть только ныне, только настоящее. Поэтому это не предвидение, а видение. Бог видит все как настоящее. Но если Бог видит все как настоящее, то как же свобода человека? И тут, значит, Боэций формулирует: Бог видит как настоящее будущее, будущие события, которые возможны, те будущие события, которые возможны из-за свободной воли человека. То есть свободная воля человека выбирает, и выборы человека известны Богу. Вот